говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Час пресса». У телефона, у микрофона Виталий Фортников. Мы начинаем нашу программу. Сегодня мы поговорим о итогах выборов, которые прошли в Греции в конце прошлой недели, о которых много говорили накануне, не только потому, что это были выборы в одной из стран членов Европейского Союза, а потому что сам фон этих выборов был достаточно такой тревожный. Это летние пожары, это упреки в адрес правительства в бездействии и неумении их потушить, это прогнозы, что обязательно такая власть лишится доверия в общество, и прошли выборы, ничего серьезно не изменилось. Вот о том, почему так произошло, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь в Московском бюро греческий журналист, корреспондент газеты «Стереотипе» Афанасий Авгерина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А в Афинах корреспондент агентства РИА Новости в Греции Алексей Богдановский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, вот давайте попробуем с этого достаточно любопытного момента и начать. Афанасий, почему все же прогнозы наблюдателей, причем и в Греции, и вне ее, о том, что такая вот жесткая реакция общества на пожарную опасность обязательно лишит власти нынешнее правительство, правительство новой демократии, не оправдались? Почему для греков, которые голосовали за новую демократию, вот то, что происходило, не оказало большого воздействия на их мнение?
Легко, конечно, сейчас сказать такое, что прогнозы были изначально, наверное, неправильные. Но я думаю, что основная причина – это то, что греческие избиратели не видели никакую альтернативу в лице социалистической партии. И именно в лице ее лидера Георгия Папандреу. Я имею в виду, что у нас, скорее всего, на выборах народ, который участвует относительно активнее, чем во многих других странах, выбирает именно руководителя страны, премьер-министра.
И не такие прямые выборы, как бы.
Да-да, не столько партию, сколько именно руководителя, будущего руководителя страны. Поэтому в лице Караманлиса все-таки большинство народа чувствовало определенную защищенность, определенное спокойствие, несмотря на то, что, конечно, очень много провалов у правительства, особенно в последнее время.
Алексей, а вы как считаете, почему левые не смогли составить вот такое действие на альтернативу нынешней власти?
Ну, вы знаете, Виталий, я бы хотел начать с того, что вот вы сказали о том, что больших сюрпризов греческие выборы не принесли. Я бы так не сказал. Все-таки есть несколько тенденций, с которыми мы столкнулись, и которые, в общем-то, достаточно для Греции нетривиальны. Ну, во-первых, это новый левый поворот в греческой политике, потому что, несмотря на то, что Греция богатое европейское буржуазное государство, да, левые партии очень сильно увеличили свое представительство в правительстве и составляют уже более или менее серьезную позицию. Если в прошлом парламенте две главные партии не контролировали всего там 18 мандатов, то сейчас уже 46. И это значительное развитие событий в продолжение этой тенденции. Еще и в парламент впервые прорвались ультраправые, которых даже иногда считают таким полуфашистским образованием, хотя, может быть, это не совсем верно. В целом ослабилась двухпартийная система. Мне кажется, здесь дело даже не столько в поток социалистической партии, хотя очевидно, что Папандреу проиграл Карманлису чисто внешне, но дело еще и в том, что просто избиратели, возможно, им надоела такая система, при которой две не очень сильно различающиеся партии меняются у власти десятилетиями, причем возглавляют их представители, как правило, одних и тех же фамилий, да, Карманлис и Папандреу, и, в общем-то, как бы какой-то реальной альтернативы в политической жизни не просматривается. Ну и мне кажется, что когда мы говорили о пожарах, естественно, они оказали большое влияние, но Не совсем так. Я посмотрел специально голосование по областям, 5 областям, которые больше всего пострадали от разрушительных пожаров. Так вот, где был ПАСОК, там и остался ПАСОК. Где были правоцентристы, там и остались правоцентристы. Причем даже, скорее, поддержка оппозиции несколько уменьшилась из-за причуд греческого избирательного закона. Получилось так, что оппозиция ПАСОК получил больше голосов, но меньше депутатских мандатов. Видимо, все-таки есть другие причины. У меня есть кое-какие единые причины, почему так произошло, что обе главные партии проиграли.
А вот то, что у вас действительно такая сильная коммунистическая партия, Афанасий, это как вообще? Ведь это многие годы так происходит. Сейчас даже она стала сильнее, чем раньше.
Можно ответить вроде просто. Многие говорят, что Греция – это последняя социалистическая страна Европы. И в определенном смысле так примерно и есть. По крайней мере, в общественном мнении, вот в народных ожиданиях, в ожиданиях избирателей – очень многие хотят что-то наподобие государственного социализма. То есть огромное государство, которое будет всем платить, давать работы, места работы, которое будет гарантировать все. Конечно, такая картина с социалистами во власти почти 20 лет, это еще крепче стало, усилилось. Ну, сейчас, конечно, происходят определенные изменения. Вот правоцентристы Караманлиса пытаются вот это все изменить, но в любом случае они вынуждены заявлять, что они являются так называемыми народными правыми. То есть они дальше от олигархов и капитала и ближе к народу. Они вынуждены так выступать. Но как все будет складываться, это... очень большой вопрос. Коммунисты были еще сильнее раньше. Самое интересное, что у нас сохраняется и до сих пор даже еврокоммунистическая фракция, которая представлена в современных условиях партии так называемой коалиции Синаспизмоса. Но с другой стороны, нужно сказать, что политическая система наша такова, что в любом случае примерно 50-55% избирателей всегда голосовали за левых, то есть за социалистов, коммунистов и прочих сил, неважно, как они назывались.
Может быть, именно поэтому, Алексей, сейчас такая ситуация, когда, с одной стороны, традиционная социалистическая партия не у власти, а с другой стороны, левые усиливаются?
Ну, вы знаете, мне кажется, что, разумеется, традиция имеет свое значение. ККУЭ, греческой коммунистической партии, ей же 90 лет. Это самая старейшая партия сейчас на данный момент в Греции. И это одна из самых таких жестких, может быть, коммунистических партий в Европе. Такого сталинского типа, несколько очень крепко замешанная на идеологической платформе. Все коммунисты Греции весьма хорошо подкованы именно идеологически, и идеологически они ближе не российской КПРФ, такой несколько аморфной, а скорее российской, может быть, РКРП. То есть это такие очень идеологические построения. Они всегда были сильны, они всегда номинально в последние десятилетия были третьей политической силой в Греции, но реально как бы власти они никогда не имели, потому что, ну, вот в прошлом парламенте у них было 12 мест из 300, да, то есть они могли говорить, они выступали часто по телевизору, в парламенте и так далее, но реальные как бы власти им никто не давал, они могли сколько угодно говорить об антинародных силах, но у них не получалось как-то это реализовать. Сейчас мне кажется, что были услышаны очень четкие призывы генсека коммунистической партии Олеки Пафариги, которая нашла очень, может быть, умно такой путь к сердцам избирателей. Она им сказала так: у власти меняются одни и те же правительства, которые ничем не отделяются, ну и по ней, конечно, реализуют те же антинародные меры, а мы вам предлагаем реальную альтернативу, и главное, что мы, это, может быть, было впервые, не требуем, чтобы тот, кто голосовал за коммунистическую партию, во всем разделял наши идеалы. И это привлекло очень многих, ведь на этих выборах голосовало почти 500 000 молодых людей, которые весьма разочарованы политикой двух больших партий. В результате они обратились именно к Папареге, потом к вот европейским таким левым из партии Синаспизмос коалиция. И таким образом произошел этот левый поворот. Еще мне кажется, что, конечно, огромную роль сыграли неудачные попытки правительства провести образовательную реформу, в которой, в общем-то, назрели изменения, поскольку здесь принадлежит монополия на образование высшее государству, и, как следствие, высшее образование неповоротливо, неэффективно и страдает от огромного количества проблем, и оно чрезмерно социалистическое. То есть можно 20 лет учиться в университете, и никто тебя оттуда не выгонит. Правительство пыталось как-то это изменить, но у него ничего не получалось. Из тактических соображений социалисты, которые с ним были согласны, отказались его поддержать, а левые партии выступили категорически против. Были массовые шествия, они повторялись здесь еженедельно на протяжении там 8 месяцев, пожалуй. Забастовки, столкновения с полицией. И правительство все-таки, несмотря на то, что ему не удалось изменить конституцию, да, и ввести частные университеты, оно, не используя своим большинством в парламенте, продавило такой рамочный закон, который значительно, в общем-то, ограничил какие-то свободы университетские. Может быть, чисто номинально, но там, 9 лет, например, можно учиться на 4-летний курс бакалавра, да, казалось бы, весьма свободные такие рамки. Нет, на самом деле это возмутило, по-настоящему возмутило молодежь, и она отвернулась от правительства во многом. И мне кажется, что именно проблема образования, а даже не пожары, сыграла такую крупную, может быть, роль в этих выборах.
Напомню, что мы продолжим нашу программу сразу же после информации на волнах Радио Свободы.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Напомню, что наши гости сегодня — это московский корреспондент греческой газеты «Элефторотипия» Афанасий Авгеринос и корреспондент Московского информационного агентства РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский. Мы обсуждаем итоги последних парламентских выборов в Греции. Ну вот, Афанасий, говорят всегда о династиях, да? Династия Кадарма Караманлисов. Дядя нынешнего премьер-министра был премьер-министром и президентом Греции, создал партию «Новая демократия». И династия Папандреу, дедушка и отец нынешнего лидера социалистической партии, партии Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, были, соответственно, оба премьер-министрами Греции в разные периоды истории. Но, может быть, это не династическая политика, а просто, скажем так, хорошее воспитание, ведь и президент Соединенных Штатов сын своего отца. И можно привести немало примеров, когда профессиональные политики выходят из политических семей. Греция здесь не является уникальным явлением.
Может и да. Я имею в виду, что сыновей и дочерей этих семей вот готовят статься в какой-то день премьер-министрами. Но, по крайней мере, есть такой параметр. Это ясно, судя по Георгия Папандреу, по крайней мере, нужно учитывать, что Костас Караманлис, то есть нынешний премьер-министр, он племянник того исторического лидера Греции. Но это правда, что у нас какой-то элемент монархизма или такой олигархической власти, конечно, присутствует. Не знаю, если это характерно для южных стран или для стран без очень развитой демократии. Это, конечно, странно говорить так, когда мы говорим о Греции, но не надо еще забывать, что у нас развитая демократия существует примерно только 30 лет. То есть до 1974 года у нас существовала хунта полковников, 7 лет они правили Грецией. И это, конечно, такое отступление вообще европейской демократии, если учитывать, что вот такое произошло именно в европейской стране. Но я считаю, что все-таки пока рано для Греции уйти из этой системы, хотя вот наверняка осознание вот того, что происходит, и то чувство усталости от этого правления наверняка присутствовало на этих последних выборах, особенно со стороны молодых избирателей, Очень часто многие из них говорили, что нужно вот с этим заканчивать, и наверняка вот в какой-то день, через несколько, наверное, еще таких выборов, может быть, и человек с другой фамилией станет руководителем Греции.
А вы как считаете, Алексей, вот этот прогноз Афанасия, он осуществим? Может ли начаться то, что называется кризисом династического правления? Да, вот?
Вы знаете, я согласен с Афанасием Гериносом, что такой кризис может наступить, но я даже думаю, что он наступит гораздо быстрее, чем он предполагает, потому что дело в том, что вообще усталость существует и не только среди молодежи. Как сказал тут один пенсионер по местному телевидению, я, говорит, родился с Романлисом и с Папандреевым, с ними я, пожалуй, и помру. Да, то есть, как-то реальная альтернатива действительно не просматривается. Конечно, с США можно сравнивать, но не очень-то, потому что за 30 лет последних, за 40 последних лет, там около 30, положим, за 45 лет, около 30 лет был либо Карамонлис, либо Папандреу, да. И, конечно, люди стали от этого немного уставать, а ведь еще и другие династии есть. Раллис, да, был дедушка, отец был, и сын был Георгиос Раллис, да, который вот умер в прошлом году, тоже был премьером недолгое время. Есть Мицотакисы, они же Бакаяни, да, они происходят от знаменитого премьер-министра Венизелоса, и Мицотакис был премьер-министром 4 года, его дочка Дора Бакаяни, она сейчас министр иностранных дел, то есть, по большому счету, она один из самых основных претендентов на пост следующего председателя Новой Демократии. Конечно, сейчас для Новой Демократии, которая победила второй раз, триумфально сформировала правительство, вопрос о смене лидера не актуален, потому что понятно, что имеет место быть такая магия имени, но вот Карамонлис тот же, его легитимность, она проистекает уже далеко не от его фамилии, потому что он себя зарекомендовал как достаточно жесткий лидер партийный, зарекомендовался как успешный в экономическом смысле руководитель. И, в принципе, когда он избирался в 97-м году, были же альтернативы ему. Тем более это касается проигравших социалистов, потому что Йоргос Папандреу, он, разумеется, никуда уходить не собирается, но ему уже есть сильная оппозиция. Появился кандидат, который почти сразу после проигрыша заявил о том, что он намерен претендовать на этот пост, и будут сейчас выборы. Так или иначе, такой безальтернативной системы, когда Папандреу впервые был выбран в 2004 году, как на референдуме, да, то есть он был единственной кандидатурой, уже не будет. Его соперник Евангелос Венизелос, он гораздо популярнее сейчас, чем Папандреу, вполне может его победить. Но даже если не победит, уже речь идет о внутрипартийной демократии, во всяком случае, о каком-то плюрализме, то есть вождистского типа, как при Андреасе Папандреу, партии уже в Греции нет, то есть ни под кем, никто не может себе гарантировать бессменность на посту лидера партии. Ну и, конечно, Венизелос очень хорошо воспользовался этим трендом имен знаменитых в политике, да, его настоящая фамилия Туркоглу, да, но он просто поменял ее в свое время на фамилию Венизелос, очень звучную, знаменитого исторического лидера. И я думаю, что у него теперь такая магия имени будет ничуть не меньше, чем у Папандреу. Вот такие причуды политики местные.
Я просто мог бы добавить, что вы говорите очень хорошо, что природа отдыхает в третьем поколении. И вот как раз с Георгосом Папандреу такой случай. Поэтому, скорее всего, я тоже думаю, что пессимистичнее всего это как раз для Чити Папандреу, чем для Карамонлисов.
Ну, это опять-таки, видите, вы вот сбились на такие предсказания династических перспектив. А сами партии, они усиливаются или наоборот ослабевают в результате вот таких вот вещей?
Я думаю, что все-таки проблема наших основных двух правительственных партий в том, что слишком они похожи друг на друга, одна на другую. Вот поэтому я думаю, что такие проблемы еще больше будут усиливаться в будущем. Тем более, что сейчас большинство Карамонлиса, то есть нынешнего премьер-министра, очень такое некрепкое. 152 мандата в парламенте – это не такое крепкое, сильное большинство для наших традиций. И я думаю, что в этом Алексей очень прав, что уличная демократия наша будет еще больше развиваться. Если она уже сыграла определенную роль в результате этих выборов, я думаю, что следующие выборы могут произойти еще ближе, еще чаще. Вот у нас были такие случаи и в прошлом, когда нестабильные правительства вот падают. Я думаю, что как раз мы обязательно увидим перераспределение этих сил. Левее будут использовать вот как раз инструменты уличной демократии. И наоборот, скорее всего, если что-то еще произойдет с социалистами, то есть какой-то раскол, наверняка рано или поздно мы придем к этим союзническим правительствам, как более-менее практикуется и практиковалось уже давно в Европе, остальное. И, может быть, действительно что-то из этого будет произойти.
Алексей, а вот вы как считаете, греческая вот такая вот модель управления на будущее, она к чему будет приближаться? Все-таки вот к западу или к востоку Европы, к югу?
Ну, вы знаете, Виталий, все-таки мы говорим о европейской стране с уже укорененными традициями.
Я и не сомневаюсь.
Понимаете, каких-то восточных традиций, их много в греческом менталитете, но не уверен, что в политике. Здесь такая семейственность, которая встречается и в Европе, положим, она как-то в более гипертрофированном виде, но я полагаю, что здесь, конечно, речь идет о обществе демократическом, в котором как бы именно западные традиции возобладают. Проблема здесь вот в чем, что для Греции есть один аспект политической культуры, который ей еще не очень знаком, как ни странно. Это, пожалуй, один такой аспект, единственный. Здесь есть плюрализм, здесь есть уважение от больших партий к малым. Например, им очень много дают времени в местном телеэфире. Да? Но здесь нет такого, чтобы правительство победившее было готово кого-то пригласить к себе в коалицию и работать с ним. Вот сейчас, несмотря на все свои усилия и популярность в обществе, да, новая демократия получила без малого 42% голосов, и по местной системе, которым дают приз в 40 мест, автоматически в высшей партии, она получила 152 места в 300-местном парламенте страны. Минимум, который нужен для того, чтобы править самостоятельно, 151 место, да? То есть они максимально приблизились к этому минимуму. Еще один шаг, да, еще бы они получили чуть-чуть меньше. И уже нужно было бы формировать коалиционное правительство. Вопрос с кем? И выясняется, что из четырех других партий, которые прошли правительство, они ни с кем не готовы формировать коалицию. Они хотят править самостоятельно. У них есть социалисты, но это конкурирующие фирмы, правильно? Никто из них не согласится быть вторым партнером, потому что каждый претендует быть первым. Есть коммунисты, но коммунисты, естественно, ни с какими антинародными силами, по их выражению, блокироваться не собираются. Есть леворадикалы, они во всем противоположны правым, и, конечно, это такое уличное движение.
Продолжит Алексей сразу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». Напомню, что в рамках программы «Час прессы» обсуждаем итоги парламентских выборов в Греции. А сегодня, после выпуска новостей в час дня, программа «С христианской точки зрения». Ее двое гостей и двое священнослужителей, которые обвиняют в создании гей-церкви. Действительно ли вообще появилась такая церковь, и как это согласуется с резонно негативным отношением христиан к сексуальным меньшинствам? Ведет программу Яков Кротов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Губернатор Костромской области Виктор Шершинов погиб в автоаварии. Он скончался от травмы его водителя. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин за убийство солдата Дмитрия Ёлкина. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на его арест. Гражданин США иранского происхождения Кен Таджбахш освобожден из тюрьмы в Тегеране. Сотрудник Института «Открытое общество» находился в заключении с мая. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. В резолюции подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране, нападениями талибов и боевиков Аль-Каида. Международное сообщество резко осудило убийство в Бейруте депутата парламента Ливана Антуана Ганема и еще по меньшей мере 7 человек. С заявлением выступили ООН, ЕС, США, Россия, арабские страны. В Японии произошел пожар на атомной электростанции. Огонь быстро потушили. По информации агентства Киодо Цусин, пострадавших нет. Утечки радиации не произошло. Власти Нью-Йорка отвергли просьбу президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада посетить место, где состояли небоскребы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Сочи сегодня открывается Международный инвестиционный форум.
Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня московский корреспондент греческой газеты «Элефторотипия» Афанасий Евгенидис и корреспондент в Афинах российского информационного агентства «Новости» Алексей Богдановский. Мы обсуждаем итоги парламентских выборов в Греции и то вообще, как строится политическая система этой страны. Напомню вам, уважаемые слушатели, как вы можете с нами связаться. Пейджеры. Москва, 961-33-33. Электронная почта. Mail @radio_svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. И вы можете также посылать нам смс-сообщение на номер 7-903-743-2801. Так что спрашивайте и звоните, и пишите. Кстати, вот есть сообщение, такой вопрос. Какое место среди европейских государств по уровню жизни занимает Греция? Спрашивает нас слушатель. Он считает, что здесь кроется ответ.
Мне кажется, что по экономическим параметрам, по цифрам, где-нибудь предпоследнее место, вот, по крайней мере, среди старых членов Европейского Союза. Мы всегда конкурировали с Португалией вот в последних позициях. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень много черных доходов в Греции, поэтому средний уровень жизни, я бы говорил, что это, ну, гораздо выше, судя по тому исследованию Организации Объединенных Наций, Греция относительно занимает высшие позиции вот в тех качественных параметрах жизни, вот, сравнивая со многими другими европейскими странами. И наверняка вот греки как раз не хотят потерять вот эти позиции, которые, правда, заняли не своими деньгами, а деньгами, которые все время брало наше государство, и поэтому такой огромный долг.
Послушаем звонок. Виктор из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день, господа. Я вот понял так, что вот если брать три оси координат, скажем, капитализм, социализм, потом авторитаризм, демократия, и третий, вот прозвучало из уст Виталия Портникова, Запад-Восток, то правильно ли я понял из вашей дискуссии, что Греции, вот тенденции ее сегодняшнего дня, значит, в общественном сознании движение все больше, значит, к социалистическому, значит, к обществу социальной справедливости, по линии демократии, значит, и авторитаризма тенденция движения больше к демократии, а по линии Запад-Восток Греция остается на своем месте, как всякая уважающая себя страна, которая не должна двигаться, а стоять там, где она географически находится, без всяких этих дурацких рассуждений, куда нам двигаться. Ну, куда двигаться, например, Франции или Великобритании? Что это за разговоры, вот, в принципе, куда мы движемся, на Запад или на Восток? Я считаю это полной глупостью.
Ну, вот пусть самому Алексею Богдановскому ответит.
Ну, вы знаете, я с вами всецело согласен, за исключением того, что Греция никуда не хочет двигаться, а все-таки Греция малая нация, и во многом небольшой народ, небольшое государство европейское, которое оказалось сейчас в огромной машине европейских государств, 27, и, естественно, ее ориентация на Европу, она, конечно, очень сильна, и во многом в греческом обществе есть такой комплекс, что мы хотим, чтобы у нас все было как в Европе. Хотя, конечно, есть понимание того, что, может быть, мы не хотим, чтобы у нас были рабочие часы, да, как в некоторых европейских странах, или, может быть, мы не хотим того, чтобы нам заставляли работать по воскресеньям без дополнительной оплаты и так далее. То есть мы хотим быть социалистическим таким обществом, во всяком случае, обществом социальной справедливости в общем-то, вполне такой буржуазной Европе, пользуясь теми буржуазными благами. На стульях двух не усидишь, конечно, но, в принципе, пока что до этого момента грехам это удавалось, ведь экономика, в общем-то, достаточно стремительно растет, и при всем при этом какие-то социальные гарантии остаются, и все, в том числе вот эти правоцентристы, да, которые считаются, что они такие более к народу относятся с высока, нежели социалисты, да, они тоже обещали огромные деньги перед выборами, как и все партии. Они обещали отменить налог на наследство, да, хотя, конечно, это больше для богатых, чем для бедных. Они обещали отменить налог на покупку первого дома, хотя и так тут в Греции строятся сотни тысяч просто домов ежегодно. Вся Греция застраивается, настоящий строительный бум. Ну и они пообещали, например, 24 миллиарда евро субсидий сельскому хозяйству, которое и так датируемое от Европейского Союза. Можете себе представить, да, какое эффективное будет сельское хозяйство, если ему дать 24 миллиарда нужно.
Вот насчет двигаться куда-то, да, в Запад или Восток, не знаю, это точно, что Африка к нам, вообще к Греции, движется тектонически.
Ну да, на 11 сантиметр в тысячелетие, как бы, да.
Да, результат мы не увидим, скорее всего. Но насчет демократии, я уверен, что в определенном смысле Греция демократический рай и для небольших партий, и для любого человека, который захочет как-нибудь выразить свое мнение. Ему достаточно использовать так называемый иммунитет в наших учебных заведениях. Он может просто войти вот в какое-нибудь такое заведение и устраиваться там на сколько угодно, на несколько месяцев свой протест. Никто ему не помешает, и как раз вот сейчас много такое явление обсуждается в нашем обществе, и правительство может захочет ограничить такие права. Насчет социализма и капитализма, единственное, что могу сказать, это что наша история многое объясняет насчет коммунистической партии и влияния ее. Это не так далеко, после Второй мировой войны, наверняка греки, вот из немногих тех стран, которые в большинстве хотели каким-то образом связать свою судьбу именно с Советским Союзом. Нас, может, Сталин не принял, и тогда еще вот наши коммунисты это воспринимали очень всерьез, обиделись этим, но все равно у нас произошла гражданская война, то есть практически половина населения или там, не знаю, свет того времени были посажены, отправлены в тюрьмы, в лагеря, в насильки. Поэтому у нас очень часто, я это говорю, когда общаюсь с русскими друзьями, произошло примерно то, что в России происходило, но точно наоборот. У нас диссиденты – это те люди, которые связаны с коммунистами, социалистами, с такими взглядами. Но еще есть еще и такой нюанс. Нельзя это как-то забывать. Я думаю, что где-нибудь на втором или на третьем каком-то этапе именно и в этих выборах играла свою роль вот тот выбор, который был сделан именно Костасом Караманлисом по сближению с Россией. То есть вот эти новые разговоры насчет Бургаса Александрополь, то есть нефтепровода. У нас даже были такие очень влиятельные газеты, как «Вима», которые после того, как Путин приезжал к нам, вот на передовице своей вот писали, что куда вообще-то Греция движется, что мы хотим делать, что мы должны осторожничать и считаться вот с интересами великих держав, имея в виду, конечно, Соединенных Штатов, которые традиционно имеют огромное влияние в Греции.
Сергей Затенцов. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Меня интересует, какое место занимает монархическая партия в политической жизни Греции, потому что я знаком с одной семьей, которые, ну, были крестьяне там в 30-х годах, а сейчас они своим трудом добились того, что они фактически мультимиллионеры. И вот за кого они голосуют, потому что они, ну, действительно фанатичные приверженцы монархии, там, Константина II, который, кстати, крестный отец принца Вильгельма, то есть Уильяма в Великобритании. То есть вот за кого они могут голосовать? То есть за какую партию? Так как монархической партии чистой нет.
Алексей, ответите.
Ну, вы знаете, действительно нет монархической партии. Вообще, из тех, кто существует, какие-то наиболее правые считаются, это вот ультранационалисты, которые сейчас впервые прорвались в парламент, но у них тоже что-то о возвращении короля, таких надежд, пожалуй, что и нет. В принципе, с королем получилось так, что благодаря его, не может быть, не очень дальновидной политике Константина, последнего короля, в 60-х годах-то как раз, может быть, отчасти и поэтому пришли к власти черные полковники, и греки ему этого не забыли. И поэтому, когда уже король был избран с теми же черными полковниками, и сами черные полковники слетели, тогда был референдум, и на нем греки решили, что они откажутся от монархической формы правления. Как бы. И это в обществе это достаточно сильная, да, по-прежнему тенденция, что вот не хотим мы никаких монархов, мы греки люди свободные. И, конечно же, при социалистах плохо обращались бывшим королем, ему не давали греческий паспорт, говорили, давайте мы тебя запишем господин Глюксбург, да, он говорил, что Глюксбург это вообще место, и мне фамилия как королю не полагается. Его все называли таким довольно обидным прозвищем «бывший», вот, и он судился с ними очень долго за свою резиденцию возле Афин, которая пришла в полнейшее запустение. Сейчас она перешла все-таки в руки греческого государства, и там что-то пытаются починить и делать музей. Но, в принципе, с ним обращались плохо. Правые, которые сейчас находятся у власти, они традиционно лучше всегда относились к бывшему королю, но, естественно, ни у кого нет никаких официальных поползновений насчет того, чтобы короля возвращать. Естественно, он приезжает теперь в Грецию со своей охраной, в общем-то, путешествует здесь свободно. Он член Международного олимпийского комитета, и именно в этом качестве он впервые посетил Грецию, можно сказать, почти впервые. В 2004 году, когда приезжал на Олимпиаду. Он приезжает, да, он встречался даже с президентом, но я не думаю, что хоть какую-то политическую роль может играть бывший король в нынешней жизни Греции.
Вот, кстати, Алексей, тут у нас еще есть вопрос близкого типа, Александр, что по всей Европе сейчас растет влияние правонациональных партий, которые выступают против политкорректности. А как с этим обстоит дело в Греции? Насколько я понимаю, как раз вот сейчас это первые выборы, где такая партия попала в парламент.
Да, ну вы знаете, у Греции, как всякая левая страна, да, она такая даже немного левацкая, может, в чем-то, она всегда находилась в троечниках у наших записных демократов, да, у хранителей демократии. И понятно, все они говорили, что вот в Греции опять то, а то левые, а теперь вот новая угроза неполиткорректные правые. Действительно, эта партия такая очень правая, да, она против иммигрантов, естественно, она выступает. Ну, у него многие завиральные идеи, вообще, там, вроде того, что освободить Константинополь обратно, да, но там большое количество фриков, которые, например, доказывают, что, я не знаю, греки произошли от инопланетян, и поэтому их ДНК, там, 99% лучше, чем всех других людей, вот, но на самом деле, попав в парламент с этими ультраправыми, я подозреваю, что они перестанут быть таким пугалом уж по-настоящему. Они успокоятся, станут такой небольшой партией в парламенте, они оттянули голоса у новой демократии, да, и они всячески стараются избежать резких заявлений, никаких антисемитских заявлений мы от них не слышали, даже антитурецких по большому счету. И мне кажется, что это будет такая партия по типу Жириновского, тем более, что их лидер Георгос Карагзаферис очень на Жириновского похож, тоже такой за словом в карман, но он не лезет. И тоже он такой, он за бедных, он за греков, знаете, как Жириновский за бедных и за русских. Я не думаю, что какая-то реальная фашистская ультраправая угроза здесь существует, но факт в том, что националисты, да, действительно, впервые прошли в парламент за последние 30 лет.
Я не знаю, сколько Жириновский заработал на свою партию, но я точно знаю, что господин Карагзаферис точно вот за последние годы примерно 100 шикарных квартир в центре Афин заработал, он уже об этом заявляет.
Говорит... Так обычно все люди, которые борются за справедливость, они имеют хорошую недвижимость. Это такой политический закон.
Может быть. Хотя у нас так не бывает. То есть, по крайней мере, с нашими коммунистами. Я хочу их защитить в этом смысле. Они, в принципе, имеют... Ну, такую славу порядочного человека в Греции, и, скорее всего, поэтому их влияние гораздо больше, чем реально их процент. Но, слушая все это, я все-таки вспомнил о том, что одна хорошая, самая, наверное, хорошая черта нашей демократии в том, что мы высмеиваем всех и вся. То есть, вот когда, например, шел разговор о короле, вот... Вот, скорее всего, наверное, нам нравятся элементы монархического правления, но без монархов. И наверняка в этом много хорошего. То есть в нашем телевидении, в наших СМИ ничего страшного не происходит, если самого архиепископа или премьер-министра, или, вот, например, бывшего короля, сатирики, журналисты высмеивают. Их показывают как угодно. И иногда это доходит до каких-то крайностей, но, с другой стороны, это такой вариант выживания для тех, кому сложно или не видит, например, какую-то альтернативу в своей жизни.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Вы знаете, вот чувствуется, что Византия вот наш общий предок. И видите, и Жириновский там и тут, и партии клоны там и тут, и неистребимое доверие авторитету.
Ну, еврокоммунистов только нет в России. Ну, вот, да. Никакая Византия не может помочь цивилизованному коммунистическому
мышлению. Осталось.
А по Украине, мне кажется, вот одинаковые же предвыборные настроения. Может, я ошибаюсь? Спасибо.
Вот это такое, я даже не знаю, кто...
Из Византии, скорее всего, у нас осталось, и мы об этом и говорили, поэтому, может, стоит влияние церкви.
Да,
вот
кстати,
как раз партия...
Троица присягает премьер-министр,
вот,
да?
Вот. Вот, например, партия ультраправых, это вот представляет себя вот как партию, официальную партию, вот ближе всех именно к церкви. У нас, между прочим, это в чем наша компартия похожа на ваш КПРФ, что все-таки наши коммунисты тоже в последние годы стали приближаться вот к церкви, к нашему архиепископу, встречаются, и даже они выдвинули вот в депутатство вот известную журналистку, женщину, которая вот все время кричит, что она православная, христианка, которая вот ничего общего не имеет с атеизмом, и все равно она депутат коммунистической партии.
Алексей из Москвы.
Я бы хотел добавить, что в Греции намного более клерикальная страна, чем Россия. У нас церковь и государство отделены друг от друга по закону. В Греции они не отделены друг от друга по закону. То есть премьер приносит присягу, да, в школах закон Божий преподают. Ну, сейчас называют религиозные уроки, да, в дань традиции политкорректной. Преподают священники, только недавно отменили исповедь, да, только недавно церковь перестала распоряжаться исключительно актами гражданского состояния, относительно недавно. Сейчас вот разрешили кремацию мертвых, например, что для Греции настоящий переворот, да. Потом многое. И, конечно, находящиеся у власти партии буржуазные, им хочется быть такими немного евробюрократами, которые к церкви относятся так себе, церковь должна свое место знать. И тут в данном случае нашла коса на камень, потому что архиепископ Христодул, который сейчас тяжело болен, находится на лечении, в США, он, конечно, не молчит тогда, когда молчат все остальные лидеры европейских церквей и как-то достаточно жестко отстаивает свою позицию. И это, конечно, ему идет не на пользу, и влияние церкви реально пытаются ограничить, но при этом оно по-прежнему, повторюсь, огромное. Священники получают зарплату у государства, это что-то значит.
Алексей из Москвы. Здрасте.
Добрый день. В 1913 году в Салониках был застрелен греческий король Георг I. Это, кстати, брат принцессы Дагмары и императрицы Марии Федоровны.
Ну.
Вы можете сказать, кто его застрелил, по каким причинам? Потому что, напомню, в 1914 году был застрелен кронпринц Австро-Венгрии, и началась Первая мировая война. И, кстати, Георг I, кажется, не был Глюксбергом.
Алексей, вы же эллинист?
Да, нет, но он был, конечно, Глюксбургом, и никто это не отрицает. Он был предком, он был мужем королевы греческой Ольги, которая сама по себе императорского дома российского, великая княжна. И, соответственно, он был застрелен анархистом. В Греции политические убийства нередки были в той ситуации, как бы. Ольга Константиновна, которая была внучкой Николая Первого, как раз была супругой Георга Первого, и она в памяти греков осталась, пожалуй, самой доброй королевой из всех, которые здесь когда-либо были за ее короткую историю. И до сих пор они помнят. И это одно из главных связующих, может быть, звеньев современной греческой истории с Россией.
Вот тут есть вопрос о греческих общинах в других странах, Афанасий. Насколько, ну, вопрос какой, существуют ли они, но тут ясно, что не существуют. Насколько они вообще влияют на политическую жизнь самой Греции, на общество?
Ну, вы знаете, наверняка уже будут влиять очень сильно. Примерно, если у нас в самой Греции живут 11 миллионов греков, где-нибудь за рубежом, наверняка, ну, есть такое количество, вот греческое происхождение, где-нибудь еще 8-10 миллионов. В основном в Соединенных Штатах, в Австралии, в Европе, конечно, в Германии. Ну, конечно, большинство из них уже теряет свое происхождение, становятся гражданами тех стран. Но уже, мне кажется, со следующих выборов вот как раз те эмигранты, то есть члены наших диаспор, которые имеют греческие паспорта и сохранили свои права в Греции, они будут участвовать в выборах. Поэтому, скорее всего, вот, будут очень сильно влиять на результаты. Мне кажется, что большинство из них, они все равно, кто имеет паспорта и будет голосовать, находятся в Соединенных Штатах. Между прочим, наверное, консервативная наша партия надеется на их поддержку, чтобы еще долго и долго остаться во власти. Что тут сказать, если у нас диаспора, наверное, и на других планетах, как Алексей сказал, вот, или, по крайней мере, многие так считают в партии ультраправой, тогда, разумеется, и на этой нашей планете есть.
А скажите, Алексей, вот с точки зрения российско-греческих отношений, можно сказать, что Греция – это страна, которой удается одинаково доброжелательно относиться и к России, и к Соединенным Штатам в наше политическое время?
Понимаете, одинаковое отношение к России и Соединенным Штатам быть не может по одной простой причине, что Россия и США слишком сильно друг от друга отличаются. Влияние США в Греции всегда было очень большим, и антиамериканские лозунги играли всегда большую роль здесь. Например, в той же программе социалистов правые считаются традиционно более такими филоамериканскими, что ли. У них хорошие отношения с американцами, и даже есть надежда на то, что они их упросят таки отменить для греков визу. Это единственная страна в старом ЕС, которой нужно до сих пор визу для въезда в США. Здесь же были левацкие группировки, которые убивали американских дипломатов и так далее. Но, в принципе, сейчас в США у них прекрасные отношения. Понятно, что Греция ни в коем случае не идет в фарватере американских операций по насаждению мира во всем мире и не посылает свои войска куда бы то ни было, ну, только в Афганистан, но это под флагом ООН. Что касается России, то действительно произошел очень серьезный и важный прорыв, который остался немножко за бортом нашей дискуссии. За последние 3-4 года в энергопроектах, да, был, во-первых, продвинут, наконец, после там, 13 лет обсуждения проект нефтепровода Бургас-Александрополис, который идет, кстати, в обход Черноморских проливов, который контролирует Турция. Был также, Греция присоединилась к проекту «Южный поток» российско-итальянскому газопровода. И, в принципе, конечно, отношения с Россией находятся более чем на подъеме. Это даже пугает многих американских настроенных, может быть, политиков в Греции. Но вот такая позиция греческого правительства. С другой стороны, нужно признать, что они и с турками, например, дружат, да, и строят отсюда газопровод через Грецию, из Турции в Италию. И как бы Греция стремится стать такой энергетическим, может быть, перевалочным пунктом, энергетическим узлом в Европе, в Южной. И Россия занимает здесь важное место, но не единственное. Это нужно помнить.
Афанасий, вот то, что греческое правительство, да, может поддерживать сейчас хорошие отношения с Турцией и имея такие тесные связи с Вашингтоном, с Россией, это говорит о том, что прагматизм возобладал уже окончательно в внешней политике?
Я думаю, что да. Вот, но я не уверен, что такой прагматизм действительно поддерживается народными настроениями. Я думаю, что все-таки основные, по крайней мере, наши две партии, и их элитные группы, то есть социалисты и правоцентристы, конечно, за такую политику, но они с трудом проводят ее. Я бы так сказал, что нельзя забываться, наверняка Греция вот по каким-то опросам, наверное, самая антиамериканская страна в Европе, если уж не мира. И мы в этом как-то когда-то сравнивались только с Вьетнамом. Но с другой стороны, здесь, я думаю, что это традиционное такое противоречие. Мы привыкли жить просто на стыке Запада и Востока, привыкли как-то другое говорить или думать и другое делать. Поэтому вот в нашем случае, по-моему, такое и происходит. Мы другое говорим и думаем. Ну, конечно, чувствуем, что наши интересы просто в другом месте находятся.
В смысле, на Западе? Или наоборот?
Экономически до сих пор находились на Западе. Но сейчас, знаете, много у нас меняется. Например, раньше вот то, что Алексей говорил, правые считали сами проамериканские силы. Сейчас скорее наоборот. Социалисты во главе с Папандреу, у которого, конечно, мама американка и сам имеет американский паспорт, конечно, это для многих греков более проамериканская сила, чем Костас Караманлис. Караманлис встречался несколько раз с Путиным, и, наверное, он играет эту карту пророссийской силы. И многим-многим грекам это, конечно, нравится.
А как вы считаете, Алексей, вот если уже подходить к концу нашей программы, вот нынешнее правительство в свете очевидного противодействия многим там энергетическим планам, которые сейчас существуют в Европе, российским энергетическим планам, она будет все-таки проводить вот эту политику и далее, либо она будет скорректирована?
Греция идет более-менее в фарватере европейской политики, это нужно понимать, как бы Греция не спорит и не ссорится с ЕС, по большому счету это сказывается, например, на ее позиции на Косово, которая всегда была ближе российской, да, но сейчас перешла, в общем-то, практически в стан общеевропейской такой, общеевропейского мейнстрима. Я не думаю, что будет скорректирована греческая энергетическая политика по одной простой причине. Подписаны конкретные договоренности и конкретные совершенно проекты. Эти проекты, в принципе, не имеют, на самом деле, даже Бургас и Александрополис, он не будет полной альтернативой тем же проливам, да, и это лишь одна из ступенек диверсификации европейских поставок энергии. Я не думаю, что Европа видит тут какие-то угрозы со стороны российских нефтяных компаний и будет как-то давить в этом отношении на Грецию, а Греция это просто выгодно.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в рамках программы «Час прессы» мы беседовали с нашими гостями здесь в Московском бюро с корреспондентом греческой газеты «Элефторотипия» Афанасием Авгериносом, а в Афинах у нас был на связи корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский о итогах парламентских выборов в Греции. Спасибо, господа, что были с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов, а сразу после нашей программы, буквально через минуту, в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». И ее главная тема – это трагическая гибель губернатора Костромской области Виктора Шершунова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.